Сказка о смерти и стрекозе. Для маленькой Натлет. Давным-давно, когда небо было зеленым, земля плоской, а ангелы не боялись спускаться на землю и порхали повсюду, как большие белые шмели, в делах людских был установлен такой строгий порядок, что всякий человек, едва родившись, рождались тогда, понятное дело, в рубашке, застегнутой на все пуговицы, тут же получал из небесной канцелярии заказное письмо. Документ этот непременно доставлялся курьерской почтой. В зависимости от погодных условий и переменчивой моды, дежурный посланник богов изливался на землю золотой росой или прилетал на белых журавлях, или приходил налегке в одних крылатых сандалиях на босу ногу. В любом случае соседям счастливой роженицы всегда было на что поглазеть. Кроме официального поздравления с днем рождения и персонального гороскопа, хоть и составленного небрежно на скорую руку судьбы, зато изложенного приятным и доступным пониманию слогом, во всякий конверт было вложено свидетельство о смерти. Изящная открытка, где среди игривых траурных завитушек и рекламных слоганов, разъясняющих потенциальным потребителям небывалые возможности посмертных перевоплощений на экзотических островах, были отпечатаны дата и точное время смерти новорожденного. Молодая мать обычно изучала документ с любопытством, но без внутреннего трепета. Великого секрета из него не делала, хотя и не болтала об этом на каждом углу, конечно. Просто к смерти в те незапамятные времена относились куда спокойнее, чем ныне. Ну, родился, ну, умер. Дело житейское. Не в первый, не в последний раз. Так рассуждали не только астрологи и философы, но вообще все. От простых обывателей до, страшно сказать, поэтов. А знать точную дату своей смерти, так думали в ту пору люди, очень даже удобно. По крайней мере, можно более-менее разумно планировать свою жизнь. Никто не стал бы, скажем, учить арифметике, алхимии и хорошим манерам ребенка, которому предстоит умереть задолго до наступления совершеннолетия. С другой стороны, никому бы и в голову не пришло требовать спешки в делах от будущего долгожителя. Ясно же, что за 300 лет он преспокойно все успеет. К тому же, зная день и час своей смерти, всякий человек мог заранее подготовиться к этому важному событию. Уладить дела, написать разумное завещание, как следует попрощаться с друзьями и заблаговременно оплатить погребальную церемонию, чтобы не взваливать нелегкие эти хлопоты на плечи вдов да сирот и без того вполне обездоленных. Многие неразрешимые, казалось бы, проблемы улаживались в те времена легко и просто. Скажем, если два друга были влюблены в одну девушку, а та никак не могла решить, кого из них предпочесть, они собирались все вместе, покупали бутылку вина, показывали друг другу свои свидетельства о смерти и спокойно обсуждали сложившуюся ситуацию. «Давай-ка я сначала выйду замуж за твоего приятеля», — говорила девушка, дружески обнимая за плечи более долговечного жениха. «Ему, бедняге, в 34 умирать, всего ничего осталось. А потом, если не передумаешь, обязательно выйду замуж за тебя. Обещаю. Все равно нам обоим до 98 куковать. Я еще надоесть тебе успею». И временно отвергнутый поклонник соглашался с таким ее мудрым и великодушным решением, а обреченный умереть молодым, дабы не терять драгоценное время, волок красотку к ближайшему жрецу для совершения брачного обряда. Кровные враги, встречаясь для поединка, первым делом сверяли свои свидетельства о смерти. И если обнаруживалось, что в ближайшие несколько часов или дней никому из них умирать не положено, то и драку не начинали. Какой в ней смысл? Лишнюю пару ссадин до синяков получить не слишком интересно. Полководцы набирали в свои войска только долгожителей, поэтому войн в ту пору почти не было. А если и начиналось какое-нибудь сражение, оно протекало настолько вяло и бескровно, что проще было перейти с поля битвы за стол переговоров, чтобы от скуки не рехнуться. Нечего и говорить, что самоубийц в том распрекрасном обществе не было вовсе. Какой смысл накладывать на себя руки, если доподлинно известно, что тебе еще 78 лет предстоит маяться, и единственное, что тут можно сделать – постараться содержать собственное тело более-менее в порядке, не портить его и не калечить, потому что другого уж точно не выдадут. И множество других удобств и преимуществ было у наших далеких предков. Нам, живущим на ощупь и наугад, даже вообразить невозможно, какой спокойной, размеренной и правильной была их жизнь. Хотя, казалось бы, Так вполне могло бы продолжаться до сих пор, если бы однажды в распахнутое окно небесной канцелярии не влетела стрекоза. Потом уже задним числом стало хорошим тоном утверждать, будто это была не простая стрекоза, а вовсе даже устрашающее воплощение царицы хаоса, или же особо секретная ипостась ее верного рыцаря, безымянного огненного демона, который сам по себе не добр и не зол, зато, как известно, горяч и готов на все ради своей взбалмошной подружки. Иные говорили, что стрекоза была послана врагом рода человеческого. Эта теория казалась современникам красивой и элегантной, смущало только отсутствие этого самого загадочного врага. Враждовать с тогдашним человечеством мало было охотников. Никому она особо не мешала, зато и в обиду себя давать не привыкла. Вот и не связывались с ним посторонние боги и демоны из соседнего двора. А один уличный теософ спьяну объявил, что явление стрекозы и вовсе следует считать пришествием в мир самого Творца Неназываемого и ясен пень непостижимого, которого, честно говоря, не шибко-то и ждали. Проспавшись, мудрец устыдился собственной глупости, приговорил себя к пытке тщетным усилием и до конца дней скитался по деревенским трактирам в поисках цикута. 16 лет спустя, когда наконец пришел его срок, он обрел просветление и мирно скончался, объевшись прогорклыми тычинками лотоса, до которых был большой охотник. Ученики его с перепугу впали в грех интерпретации, извели на красный пергамент легион нерожденных телят, понадрали белоснежных перьев из ангельских хвостов. С тех пор ангелы боятся приближаться к земле, и цветы наши приходится опылять бабочкам да пчелам. Запасшись таким образом письменными принадлежностями на всю оставшуюся жизнь, бывшие ученики сбрендившего теософа понаписали тонны совсем уж вдохновенной чепухи, которая, к слову сказать, легла в фундамент современных гуманитарных наук, да так и лежит там, как куча дерьма под полом храма. Вроде бы и циновки вымыты, и углы выметены. Поди разбери, откуда берется скверный запах, который никакими благовониями не перешибешь. Да, так вот, вопреки слухам, сплетням и теоретическим трудам ученых-мужей, стрекоза была самая обыкновенная. Этакая крылатая попрыгунья, ничего особенного. Сама себе инкарнация, своя собственная ипостась. Такая родословная, надо сказать, совершенно ее устраивала. Самодовольная и самодостаточная тварь была эта стрекоза. Богам и демонам у нее учиться и учиться. Вышло так, что стрекоза залетела в небесную канцелярию в выходной день, когда тамошние служащие семьями отправились на пикник куда-то на окраину вселенной, а сторож мирно дремал в своей коморке, хлебнув сомы. Пустое и чисто прибранное помещение небесной канцелярии показалось стрекозе отличным местом для веселой вечеринки. Повод у стрекозы как раз был. У всякой стрекозы, да будет вам известно, всегда найдется не один, а целая дюжина поводов, как следует повеселиться. За этим дело не станет. Оглядевшись по сторонам, стрекоза обнаружила телефонный аппарат. Во всякой канцелярии непременно должен быть телефон. Небесная канцелярия в этом смысле не исключение. И принялась названивать приятелям. Час спустя в пустующем помещении небесной канцелярии собралась компания столь разношерстная, что Ноев ковчег в сравнении с ней мог бы показаться образцом скуки и единообразия. Вечеринка-то продолжалась от заката до рассвета. От топота танцоров сместилась земная ось. Гости разбудили и тут же грубо вразумили сторожа, извели на салат плоды и листья мирового древа, спьяну изобрели бинарную логику и уронили на пол макет материка Гондваны. Он разбился на несколько осколков, которые впоследствии, как известно, так и не удалось склеить. Под утро, устав буйствовать, уселись у камина сплетничать. Заскучав, перетряхнули папки, где хранились заготовленные на несколько миллионов лет вперед гороскопы и свидетельства о смерти будущих новорожденных. Читали вслух, хохотали, тыча перстами, крыльями и щупальцами, кое-что растащили на сувениры, рассовали по карманам и защечным мешкам, целую охапку документов извели на растопку. Все остальное, как попало, распихивали по корзинам для бумаг. Когда служащие небесной канцелярии вернулись с пикника, они обнаружили, что контора их разгромлена. Священная сома выпита, засахаренные корни мандрагоры из общего холодильника съедены, посуда перебита, Сторож получил травматическое просветление и удалился в нирвану, оставив на столе недописанное заявление об уходе и три непристойные картинки. А бумаги перепутаны так, что черт ногу сломит. Не один черт, а целая дюжина чертят стажеров переломала ноги, рога и копыта, пытаясь навести порядок в документации, после чего стало окончательно ясно, что дело это бессмысленное и бесполезное. Директор небесной канцелярии, отчаявшись навести порядок, подал в отставку. Заместитель последовал за шефом, а прочие сотрудники, оставшись без начальственного ока, понемногу разбежались, кто в отпуск, кто на пенсию, кто на больничный, лишь бы не сидеть в конторе и не заниматься тяжелым, бессмысленным и безнадежным трудом. С тех пор небесная канцелярия пустует. Даже нового сторожа нанять никто не потрудился, а новорожденные перестали получать из небесной канцелярии пакеты с гороскопами и свидетельствами о смерти. Первое время люди беспокоились и возмущались, но потом привыкли к новому положению вещей. Люди вообще быстро ко всему привыкают, и это их самая сильная слабость. Составление гороскопов со временем взяли на себя изнывающие от скуки астрологи-любители и прочие хироманты. Что же касается выдачи свидетельств о смерти, тут специалистов не нашлось. Так и живем с тех пор, наугад, на ощупь, как слепые по саду ходят. Занятие это оказалось вполне дурацким и утомительным, чрезвычайно. Но люди понемногу научились находить в нем азарт и даже удовольствие. Другое дело, что многим теперь приходится проживать не свою собственную, а какую-нибудь чужую, вымороченную жизнь, а после умирать не в свой срок, первой попавшейся смертью. Но тут уж ничего не попишешь. Хотя, почему, собственно, не попишешь? Вот я, например, пишу.